Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые будут проходить 8, 9 и 10 января 2019 года 2 раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. В программе праздника вертепные представления фольклорного ансамбля «Веретенца», в перерыве мастер-класс ремесленников, а у нарядной елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами, подарками, загадками и хорошим настроением. Многодетным семьям скидки, заявка, просьба подавать заранее по телефону 8495-953-0168 и 951-2951. 12 января в музее Толстого на Пречистенке 11/8 в 18 часов состоится рождественский концерт Романа Демидова. Роман Демидов – солист Пражской оперы, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Часто певец представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арии из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Елена Смирнова. Сегодня я нахожусь в гостях в знаменитом московском доме. Этому дому уже... Ой, что же я вам рассказываю? Сначала я должна представить свою собеседницу, хозяйку этого дома. Итак, Анастасия Борисовна Юргенсон, потомок того самого Петра Ивановича Юргенсона, который являлся самым знаменитым издателем нотной продукции. Один из ближайших друзей Петра Ильича Чайковского. Или можно сказать наоборот. Здравствуйте, Анастасия Борисовна. Расскажите, пожалуйста, в каком мы с вами находимся доме и что с этим домом связано. И, конечно, о своих предках.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, друзья. Да, мы на самом деле находимся в нашем фамильном доме с огромнейшей историей. Сам Петр Иванович Юргенсон, мой прапрадед, изучал ее еще, как только приобрел его. А приобрел он его 2 раза. Первый раз, как один из директоров Русского музыкального императорского общества. И это произошло в 1875 году. А второй раз уже как частное лицо, как издатель, для того, чтобы продолжить здесь свою деятельность, которую он начал вместе с Русским музыкальным обществом. Но так как обществу понадобились более обширные просторы, а это палаты 1665 года, дом был настолько важен тогда для государства российского, что для того, чтобы его приобрести, пришлось купцу Алексееву ехать на поклон к самому императору в Петербург. В этом доме нельзя было рушить ничего. Стены расширять, пространство. И, конечно же, для того, чтобы играть здесь какие-то симфонические вещи исполнять, пришлось искать другой дом. Но изначально Петр Иванович Юргенсон, который в это время уже был активным членом Русского музыкального императорского общества, занимался поиском дома для будущей консерватории по просьбе Николая Григорьевича Рубинштейна. И вместе они остановили свой выбор на этом доме. Когда сегодня ко мне сюда зашел как-то один настройщик, который в каких-то замках настраивает сегодня в Европе инструменты, он сказал, что этот зал совершенно уникален для Москвы, что именно вот такое сочетание инструмента и этого пространства больше нигде в Москве вы не встретите. как, говорит, вам удалось найти такое замечательное место? Я говорю, ну, это не мне удалось найти, а Николаю Григорьевичу Рубинштейну, основателю Московской консерватории. И, конечно же, он был знатоком номер один. Как известно, Николай Григорьевич был настолько популярен в те годы в Москве, что ему даже городовые честь отдавали, когда он проезжал в карете. В манеже он собирал 10-тысячный зал публики. Барышни падали в обморок от его великолепной игры, дарили ему сапфиры, ну, может быть, какие-то иные камни. Но знаю я точно, что был он виртуозным пианистом, музыкантом превосходным. Но пришлось ему пожертвовать своей карьерой артистической именно во благо создания здесь, в Москве, консерватории и отделения Русского музыкального общества. Если говорить об истории нашего дома, то Петр Иванович буквально тут же начал изучать свой Колпашников кастл, так он его называл. Колпашников, потому что раньше дом числился по Колпачному переулку. И есть такая известная гравюра Добужинского, где так и написано. Она впоследствии была печатной бумагой, почтовой для деловых писем, с изображением этого дома, Добужинским, известным художником, сделанная. И там было подписано «Собственный дом по Колпашному переулку». Позже дом стал числиться по Хохловскому. Ныне это дом по Хохловскому переулку 7-9. А историческая гостиная «Юргенсон» находится в строении 3. Это все палаты. И когда Петр Иванович его купил, он и был в составе своем из буквы «глаголь», как тогда говорили, палаты 1665 года и небольшие пристройки на территории, в частности, домик бывших служителей архива коллегии иностранных дел. Потому что если углубиться в обратном направлении, в историю, то до Русского музыкального операторского общества здесь был самый старейший архив, которого даже так и именовали, дедушка русских архивов. Теперь он находится на Фрунзенской. А тогда здесь собирались во времена архива коллегии иностранных дел все самые знатные представители московских семей. Таким образом, здесь проходили альтернативу воинской службы вся аристократия Москвы. Здесь работали в нашем архиве в трактатных палатах и Пушкин Александр Сергеевич над Пугачевским восстанием трудился.
То есть здесь был как бы первоначально архив так называемых древних актов, который, да, находится на Фрунзенской.
Да.
Угу. Интересно.
Именно здесь, где мы с вами сидим, были трактатные палаты. Александр Сергеевич, как я уже сказала, изучал Пугачевское восстание здесь по документам, но не только он. Хотя вот эта известная фраза из Евгения Онегина «архивных юношей толпою», она как раз именно про это самое место. Конечно, и Карамзин, и Соловьев, и Цесаревичей водил сюда на обучение и изучение документов Жуковский, Александра I, Николая I. Множество совершенно уникальных личностей, конечно, здесь бывало. Братья Тургеневы, и даже братья, по-моему, Булгаковы, даже Бисмарк здесь бывал. Уникально, про каждого можно написать целый том, потому что это был процесс, конечно, исключительно творческий для каждого, что здесь происходило. Конечно, вот эта связь времен уникальная, которая себе содержит в этих стенах, она чувствуется и поныне. Потому что если когда-то здесь Александр Сергеевич работал, то потом Петр Ильич творил, будучи в гостях у своего друга-издателя, да, и будучи крестным отцом его старшего сына, моего прадеда Бориса Юргенсона-старшего. И, как мы знаем, конечно, Евгений Онегин и «Пиковая дама», и многие другие произведения были вот таким вот мостом творческим, который связывал тех, кто сначала в доме творил, и кто чуть позже в нем творил. И сегодня к нам уже приходят современные композиторы. И вот эта связь духовно-творческая, она продолжается, продолжается и продолжается. Потому что, например, чего стоит только уникальная личность из рода Адоевских. Да? Первым заказчиком палат считается не дьяк украинцев. А дьяк украинцев стал известен, и расцвет его карьеры приходится на 90-е годы, 1690-е годы. А дом, как я сказала, 1665-го. И первым заказчиком считается Никита Адоевский. И сады были эти, Шереметьевские, еще до этого. Эти два рода должны были породниться, и, по всей видимости, именно для новой будущей создающейся семьи они и строились. А чуть позже уже они отошли дьяку Украинцеву, когда вот начнется его карьера, расцвет. Дьяк Украинцев, и для нас это немаловажно, знаменит именно своим огромным вкладом в мир с Османской империей, с Турцией. За что он был даже награжден патриархом Досифеем Иерусалимским большим ковчегом с мощами Марии Египетской. И здесь у него в доме до 1707 года они хранились 7 лет. Раньше духовные люди чувствовали приближающуюся кончину и готовились к ней. Вот и дьяк Украинцев буквально за несколько месяцев ощутил свой путь духовный, который сейчас должен будет перейти в вечность, и подписал этот ковчег. Ну, представьте себе, мощи Марии Египетской жили с ним в одном доме, да? Наверняка это духовное ощущение было нам непонятных, невероятных масштабов. И за несколько вот месяцев до своей кончины он подписывает, гравирует на этом ковчеге имена всех своих сородников. С просьбой поминовения передает он этот ковчег в Сретенский монастырь, где он и хранится до самой революции. И потом нам всем, к сожалению, известно, чем все заканчивается. Но здесь, в доме, он пребывал в целости и сохранности, с золотыми окладами и, конечно, с большими почестями. После дьяка Украинцева, так как он был холост, бездетен, дом отошел в казну, и уже потом, с плеча Петра I, два поколения князей Голицыных, фельдмаршалов здесь находилось. Уже после Голицыных дом отошел, так как столица переехала в Петербург, дом и отошел коллегии архива иностранных дел. Вот таким образом мы замыкаем наш исторический круг, цепочку. И вот что удивительно, что одним из архивных юношей был внук или правнук, не скажу сейчас точно, Адоевский Владимир. И многое трудился здесь время. И когда уже сюда приезжает русское музыкальное императорское общество, Владимир Адоевский здесь уже трудится с Петром Ивановичем Юргенсоном над составлением музыкального словаря. И уже ходит к нему сюда в гости. Ну и, конечно, читая Кашкина, профессора Московской консерватории, одного из первых, по протоколам которого и можно изучать историю русского музыкального общества, лучше всего и консерватории, мы узнаем, что именно Владимира Федоровича Адоевского и можно назвать первым русским профессиональным музыковедом, потому что именно к нему и обращаются всегда все из кружка Московской консерватории профессора. Когда покупают первый орган еще комнатный, в первую очередь зовут именно его. Много литературы, как я уже сказала, словарей, которые он составлял и с Юргенсоном, тоже все к нему. Он был известным путешественником, который многое путешествовал и изучал, был человеком ученым. И не без его участия произошла и организация русского музыкального общества. Потому что в советское время мы мало знали, где именно зародилась эта идея. И часто вот это вот название императорское, да, выпадало из общего названия. Да, на самом деле, не всегда оно называлось русское музыкально-императорское, да, оно было РМО, просто русское музыкальное общество. Но изначально идея эта зародилась в кругу великой княгини Елены Павловны. Она-то и являлась покровительницей общества. Именно вместе с князем Адоевским эта идея и была ими воплощена, передана Антону Григорьевичу Рубинштейну, который активно ее поддержал, воплотил как талантливейший музыкант, композитор, много путешествующий по Европе, дающий там свои концерты. радеющим о профессиональном музыкальном образовании в России, но изначально поддержку это общество имело именно в императорских кругах семьи, именно семьи. И впоследствии каждый член императорской семьи являлся основным из поддерживающих общество, да, и способствующим его развитию. Вот таким образом мы завершаем вот эту вот единую цепочку. Я служила в Академическом центральном театре кукол имени Образцова. Будучи актрисой театра, еще не зная всей этой истории, сыграла в пьесе Адоевского «Царь-девицу», которая, между прочим, тоже о просвещении. А именно это и была основная идея русского музыкального императорского общества. Ведь публика в Москве была мало просвещена в тот момент. Но если вы не видели постановок такого замечательного, талантливого режиссера Андрея Денникова и не видели каких-то постановок неординарных, скажем так, не только «Золотого фонда», как его называют, театра Образцова, шермовых спектаклей, сложно себе представить, что это такое, где во главе угла стоит идея, а не форма. Ведь благодаря уникальным художественным мастерским театрам, ему, как никаким другим театрам, доступна широчайшая форма воплощения художественная, где на благо идеи можно включить совершенно любую форму, что делал, например, Андрей Денников. Постановка «Царь-девицы» тоже была решена как живым планом, как это называется в театре Образцова, в театре кукол, или с помощью драматических актеров, скажем так. Так и кукольно. То есть там присутствовали и шермовые куклы, тростевые так называемые, даже марионетки, которые считаются одними из самых сложных кукол в управлении, так и перчаточные, самые простые, одни из самых первых кукол. Плюс мы все втроем работали как драматические актеры. В шикарных совершенно костюмах. Уникальные были у нас куклы известной такой художницы Елены Луценко. Это вот что касается постановки, связанной с Адоевским. Каким образом мы вот связываем все эпохи, и я в 21 веке играла в его постановке. То есть мой прапрадед с ним трудился, работал совместно, и я совершенно независимо играла в его пьесе. Вот такая вот ниточка, совершенно удивительная, причем все я это узнаю, изучая историю. Уже сыграв в пьесе, я узнаю, что Никита Адоевский в нашем доме неоднократно бывал. А его вообще пращур является заказчиком наших палат. Но взаимосвязь, она четко прослеживается и в более современных даже духовных, скажем так, путях, потому что наш храм, в который я сейчас уже хожу, наверное, более 15 лет.
Храм святителя Николая в Клёниках, конечно же, да?
Да, да. Его посещал еще мой дедушка, его две родные сестры. Последней была крещена отцом Сергием моя.
Отцом Сергием Мечевым, да, священным,
да,
учеником.
Да, да. Была крещена моя тетушка, сестра моего отца, уже троюродная. Она была уже в возрасте приличном, когда ее не стало, в 13-м году, Наталья Даниловна Черкес Юргенсон. Она родилась последней в этом доме, и здесь приносили купель, чашу из храма. Отец Сергий, тогда еще не будучи, конечно, причисленным к лику святых, крестил ее здесь, будучи молодым человеком, надо сказать. Дедушка мой, Петр Борисович Юргенсон, дружил с отцом Сергием и был духовным чадом батюшки отца Алексея, старца московского, Алексея Мечева. Когда я начала ходить в храм наш, я этого не знала. Так же, как я сыграла в пьесе, да, Адоевского, не зная, что они были знакомы с моим прапрадедом. Также, когда я начала ходить в наш храм, я не знала, что в этот храм не просто ходил мой дедушка и половина моей семьи, да, но он был просто его духовным чадом, другом отца Сергия, и даже сослужил батюшке, помогал, прислуживал в алтаре, читал иногда, да. И был он византинистом в тот момент, человеком крайне молодым, юным. когда он углубился вот в это искусствоведение, именно направленное на мелкую пластику, как это называется, даже сейчас в МГУ это рассказывают на лекциях искусствоведам. Я была на одной такой лекции, когда новое издание вышло, и он там упоминается. Ряд икон хранится в доме в течение всей советской власти, которые, по всей видимости, были написаны моим дедушкой Петром Борисовичем. И именно Божия Матерь Державная для меня является вот таким покровом нашему дому и символом того, что мы здесь находимся. Она хранилась весь советский период. И, конечно же, это чудо, потому что, по всей видимости, была она написана именно в этот год явления, 17-й, да, потому что именно в эти годы мой дедушка и занимался этим всем искусствоведением, византианистикой, за что пострадал в 23-м году, потому что, заступившись за храм, который грабили в тот момент, это был другой храм, да, он просто шел мимо, было ему 19 лет тогда, тут же угодил он в воронок черный, и с рядом священнослужителей, священников, был брошен в одну из московских тюрем, где, конечно, по провидению Господню остался жив. Полгода он провел по всем московским тюрьмам, но жизнь ему сохранили. Наверное, благодаря все-таки имени, так как имя Юргенсона было известно среди музыкантов, среди интеллигенции. И, наверное, благодаря тому, что все-таки Юргенсон был почитаем как просветитель. Музыку тогда все-таки в советское время, несмотря ни на что, сохраняли. Вся консерваторская братья во главе с Ипполитовым Ивановым, между прочим, заступались тогда за права Юргенсона, которого еще его отца, да, дедушки Бориса Петровича Старшего, крестника которого Чайковского, и восстанавливали его в правах. Был даже выдан такой документ ему, где было написано, что так как он служит в советском учреждении Московской консерватории, МУЗГИС и так далее, название несколько раз менялось, то его квартира, вещи насильные даже, ноты, музыкальные инструменты не подлежат национализации реквизиции. Но, тем не менее, конечно, печатня была национализирована. Несмотря на то, что в первые годы революции сами рабочие типографии создали дружину, чтобы сохранять и охранять издательство и печать Юргенсона от революционеров и их нападков. Настолько они любили своего хозяина, настолько они знали прекрасно добросовестность и честность, и то, что музыка была служением для Юргенсона в первую очередь, а не предметом наживы, как тогда было модно выражаться, да? Что, конечно, это знание о Юргенсоне передавалось и передавалось даже в течение всей советской власти. Потому что фамилию в нашем доме не скрывали никогда. Это уникальный случай, потому что, насколько я знаю, другие фамилии скрывались всегда. Даже многие великокняжеские фамилии, как понятно, даже люди меняли. Мы фамилию не только не меняли, они всегда писали. Они всегда говорили, конечно, в переписке Юргенсона и Чайковского за чуть ли не 30 какой-то, 50 какой-то год, он был эксплуататором и капиталистом, притесняющим Чайковского. Но, слава богу, вышло не так давно, к 175-летию Юргенсона Петра Ивановича, переписка благодаря работникам Клина и Полине Ефимовне Вайдман, вышла переписка без купюр, под новой редакцией, в полном своем объеме, где, конечно, видно, что Юргенсон являлся не только не эксплуататором и не капиталистом, но постоянно помогал.
То есть был благодетелем на самом деле,
да.
Петра Ильича Чайковского.
Конечно, и очень часто.
Близким другом.
Очень часто, когда Петр Ильич в себя не верил, Юргенсон в него верил. Я не могу понять, как это возможно, чтобы, придя на заработки в Петербург в 14 лет из бедной семьи, он смог стать всемирно известным издателем. Вообще, это, конечно, невероятная история, сама по себе история успеха. И я задаюсь постоянно этим вопросом, и, сняв фильм документальный о Петре Ивановиче, все время решала именно вот этот вопрос. Как возможно, придя на заработки в 14 лет, стать настолько известным, настолько успешным человеком уже к 40 лет?
Анастасия Борисовна, ну, может быть, тогда начнем сначала. Откуда он пришел на заработки? Из какой он семьи? Почему именно музыка стала главной в его жизни? Ведь он, что значит, пришел на заработки? Он имел ли какую-то профессию? И вообще, вот эта фамилия Юргенсон, откуда она?
Конечно, все мы родом из детства, и я в этом убеждаюсь каждый день. Как мое знание о Петре Ивановиче пришло ко мне от моей бабушки Ирины Александровны Юргенсон, да? Так, конечно, и в своем детстве Петр Иванович получил тот невероятный духовный заряд, потенциал, благодать, как мы правильно сегодня уже можем это оценить, от его матери. Мать его была, как написано в его же воспоминаниях, пуританкой по религиозным убеждениям и датчанкой по происхождению. Отец был шкипером на рыбацком судне. Можете себе вообразить, что это такое? Это Северное море, холодное Балтийское море. Шкипер – это человек, который знает морские пути, который в любую погоду и непогоду ведет корабль, ловля рыбы. Это пропитание, которое было тогда возможно. И, конечно, он очень рано умер. Отцу было всего 42 года, когда он умер в чахотке.
А где это происходило? Вы сказали, в Балтийское море. Какой город?
Ревель. Петр Иванович Юргенсон, тогда Петр Йохан, родился в Ревеле. Отец был эстонцем, а мать была датчанкой. Тогда отец Петра Юргенсона взял фамилию своей жены.
Почему?
А об этом достоверно вот на 100% сказать невозможно, потому что разные источники говорят по-разному. Один из вариантов, что датчане были более, так сказать, высокого происхождения, и с такой фамилией проще было пробиться в люди.
А у него какая фамилия была?
Кирс. И под этим именем, под фамилией своего отца, Юргенсон Петр Иванович делает многочисленное количество переводов и пишет либретто. Мало кто даже из специалистов об этом знает, что издатель Юргенсон был также и переводчиком. Немецкий язык он знал великолепно, лучше даже, чем русский. И поэтому вот этим псевдонимом он тоже пользуется.
Кирс.
Кирс. П. И. Кирс. А тогда Петр Юргенсон учится сначала в гимназии, но, что характерно, до 8 лет Петр Юргенсон ничего не читал, кроме Библии. Библия была настольной книгой.
А по вероисповеданию он тоже был пуританин?
Он был лютеранином. Это, конечно же, было тогда в Ревеле основной религией, потому что в основном там были и немецкие бароны, и сами эстонцы, конечно, они были лютеранами. Петр Юргенсон, когда приехал сюда, он оставался лютеранином, думал перейти в православие, но не перешел. Но все его дети были крещены, конечно же, в православии, и венчаны они были в православной церкви. Тогда это было возможно. Не буду сейчас, так сказать, углубляться в эту тему, я не богослов. Могу сказать только одно, что более чем Петр Юргенсон религиозно-духовной музыки, православной, никто не издал. Более 200 русских духовных композиторов издал Петр Иванович Юргенсон. И это были и сегодня известные очень исполнители. Все началось с литургии Иоанна Златоуста Чайковского, которая попала в переплет, образно выражаясь, потому что в тот момент монополию держала духовно-певческая капелла в Петербурге, такой Бахметьев был директор, но держала незаконно, как оказалось. Потому что вот такую монополию император давал только Бортнянскому лично. И последующие директора ее взяли не совсем законно. что и доказал Юргенсон после двухлетней судебной тяжбы, из которой он вышел победителем, и уже потом был издан десятитомный сборник Бортнянского под редакцией Чайковского, потом все последующие духовные произведения. И Юргенсон, конечно, в этом преуспел, и сегодня почти вся духовная музыка, исполняющаяся в храме, она своими корнями, конечно, из издательства Юргенсон.
Но это все было потом. А вот он еще юноша, читает Библию, больше ничего, он еще пока не учится. А что дальше? Куда дальше пошел этот мальчик?
Мама отправила его учиться на гравера, и это так и называется его первая профессия. Он стал гравером. И именно с этим он и приехал в Петербург на заработки. Там уже был его старший брат Иосиф, который его пристроил именно по этой профессии сначала. И он выполнил для своего брата работу, ключик для часов. Это написано в его воспоминаниях. И очень был этим горд, что ему это удалось. Ну, представьте, ему было 14 лет. Чуть позже он его устраивает в издательство уже.
То есть получается, что у него такое маленькое образование?
Да. Петр Иванович Юргенсон самообразовывался всю свою жизнь. И по воспоминаниям его внука, моего дедушки, когда он читал, никто не смел его беспокоить. Он собрал, уже будучи издателем известным, огромнейшую библиотеку по истории Москвы. И, как я говорила, сам рылся в архивах и нанимал архивного юношу по изучению своего дома. То есть Юргенсон непрерывно самообразовывался с самого детства. Его страсть к книге и к просвещению началась именно с детства. Тогда, для того, чтобы ему прочитать книжку, ему приходилось зарабатывать на это подённым трудом.
Потому что это была платная, да, какая-то где-то услуга?
Да. Книги в аренду давались за деньги.
Да, это дешевле, чем купить.
И, конечно, тогда, будучи еще 8 лет, когда он пришел в гимназию и каким-то достаточным из учеников, самым достаточным, богатым, да, была принесена какая-то интересная книга, была такая история, очень-очень поучительная и очень, с одной стороны, даже жестокая. Петр Юргенсон, ему было 8 лет тогда, жажда знаний его подтолкнула на такой поступок. Он решил, что он, ему не дал этот ученик почитать книжку, и он решил, что он ее умыкнет, почитает, потом вернет. Но учитель стал проверять у всех ранцы, обнаружил у него в портфеле эту книгу и поставил его при всех в классе на горох на 6 недель.
Коленками?
Да. 6 недель Петр Юргенсон стоял на коленях за то, что хотел вот эту книжку взять, почитать. И когда его срок закончился, а он его терпеливо выстоял, учитель поставил его еще на 2 недели.
Почему?
В назидание. И потом отправил его домой с запиской. А мать была строгой, как я уже говорила, она была пуританкой по убеждениям. И достаточно была жесткой в воспитании, строгой в воспитании. И, наверное, это сыграло даже положительную роль в закалке духа самого Юргенсона. Написал он ей такую записку, что так как Петр Юргенсон отстал от класса, то учиться ему больше нельзя. И, по сути, ему направление на каторгу. Вот так.
Наверное, постарались родители этого мальчика, у которого была дорогая книга.
Вот эта история умалчивает, это я рассказываю из документа, который хранится в Клину, как и большинство документов, которые были переданы семьей в дом-музей Петра Ильича Чайковского в Клину, куда я с детства ездила, была знакома с внучатыми племянницами Петра Ильича. И это документ, который подписала жена Петра Ивановича с его слов. Петр Иванович диктовал, а Софья Ивановна записывала за ним его воспоминания. И тогда он бежал в снежную бурю без оглядки, куда глаза глядят, и верно бы погиб, если бы не старый друг отца, который его нашел. После чего он и был, по всей видимости, через какое-то время отправлен на заработки в Петербург. Отца уже не было в этот момент. Было еще 3 сестры, которые зарабатывали вместе с матерью шитьем. И в Петербурге Петр Юргенсон страстно занялся самообразованием. Как я уже говорила прежде, еще находясь в Ревеле, он, скрываясь на чердаке, читал книги, взятые в аренду. Колкой дров, ноской воды он зарабатывал небольшие деньги у соседей, и на эти деньги мог читать. Таким образом, когда он попадает в Петербург, конечно, для него это было счастье, что он попадает, следующая его профессия, он работает в издательстве, он работал у Битнера, у Бернарда, и попадает к такому известному издателю Стиловскому.
То есть, будучи гравюром, да, уже?
Сначала он был просто ювелирных дел мастером, да, а потом начинает заниматься гравировкой, в том числе и связанных с издательствами. И, конечно, это все связано со знанием, это все связано с просветительством, это все связано с книгой. И если, например, Стиловский являлся издателем широкого, так сказать, профиля, то есть он издавал как ноты, так и литературу, и Майкова, и Достоевского издавал, то, конечно, у Юргенсона постоянно вокруг него были и писатели, и музыканты, и композиторы. И там уже в Петербурге, будучи там 20 лет, да, он уже был вполне образованным молодым человеком. Причем, как известно, да, нельзя научить, можно только научиться. А именно эта жажда и была в Юргенсоне всегда. И многие удивлялись, когда узнавали, что у Юргенсона никогда не было профессионального музыкального образования. Конечно, когда уже, будучи известным издателем, он принимал у себя композиторов, музыкантов, он смотрел ноты по, конечно же, партитурам, по написанным от руки, да, и, конечно, он эту музыку слышал, видел и понимал, великолепно в ней разбирался, безусловно, хотя на первых порах рекомендации и советы, что издать, как, в каком объеме давал Николай Григорьевич Рубинштейн. Чайковский работал в издательстве «Юргенсон» первые 2 года как корректор, как редактор и как переводчик. И только через 2 года впервые Петр Иванович его издал как композитора.
И то есть он тогда еще ведь совсем не был известен, да?
Он был совершенно неизвестен. Он приехал в Москву преподавать в консерваторию в московскую в 66-м году. Издательство «Юргенсон» открылось в 1861-м.
Это было почти 100 лет постройки этого дома. Почти 100 лет, да?
Выходит, дело, да.
Но этот дом уже был в его владениях? Как, он уже владел этим домом или еще пока нет?
Ну, конечно, нет. Он приезжает в Москву по приглашению Шильбаха сначала возглавить нотный отдел. Шильбах был таким, ну, тоже из немецких кровей, владетелем торговли. И вот его целиком нотный отдел возглавил Юргенсон. А что это было такое тогда? Это был своеобразный, можно сказать, даже клуб музыкальный, потому что именно там Николай Григорьевич Рубинштейн уже распространял свои билеты Русского музыкального общества. И Юргенсон был в числе первых, конечно, активных участников. И по воспоминаниям того же Кашкина, именно Юргенсон и познакомил его с Николаем Григорьевичем Рубинштейном. Конечно, Юргенсон уже замышлял, наверное, что-то, чтобы могло дать ему волю собственного какого-то вот выплеска творческой энергии. И когда Шильбах разорился, Юргенсону ничего не оставалось, как начать собственное дело. И ранней весной 1861 года Петр Юргенсон отправился на квартиру к Николаю Рубинштейну, чтобы предложить ему создание собственного издательства. Николай Григорьевич, конечно, горячо поддержал его, зная уже его к тому моменту энергический характер, как тогда пишет Кашкин опять-таки. И активно вместе они начали это дело. Потому что Николай Григорьевич ему предложил тут же в доме, который он снимет, а первый дом был на углу Столешникова, переулка и Дмитровки, снять одну квартиру для музыкального общества. Таким образом, рука об руку они и начали. С самого начала издательство «Юргенсон» было неразрывно связано и до конца своих дней было связано с Русским музыкальным обществом и консерваторией. Впоследствии он станет директором Русского музыкального общества и консерватории, и казначеем. И вот даже его сын Борис Петрович продолжит и это тоже дело. Поэтому он был всегда не только издателем, архивариусом, потому что знаменитая нотница Юргенсона, которая хранилась уже здесь, в его доме, да, дом, который он приобрел уже впервые как собственный, до этого он дома снимал, где он находился, располагался со своими первыми станками, еще ручными. Этот дом был первый, который он купил. И купил тоже по просьбе Николая Григорьевича Рубинштейна. Потому что иначе бы общество даже, можно сказать, бы и не выжило. В этот момент оно нуждалось. И, как сказано в протоколах, Юргенсон дал наивысшую цену 129 тысяч рублей, причем отчислив в пользу общества еще 42 тысячи. Господи помилуй, до сих пор я думаю, Господи, где же он их взял-то, эти деньги? Сам, будучи в начальном, можно сказать, этапе развития, взял, продумал, рассчитал, как рачительный хозяин, суду, по всей видимости, в банке, что, наверное, еще и только предстоит исследовать, потому что деловые, конечно, бумаги все подвергались уничтожению. На 30 лет была дана Юргенсону суда, чтобы выплачивать за этот дом. Наверное, бы он не выплатил за 10, если бы знал, что будет революция. А в этом году мы как раз находимся 100 лет, как у нас исполняется. Я хотела сначала сказать «празднуем», да, но поняла, что это совсем не то слово. Да? Праздновать национализацию, 100 лет национализации, наверное, сложно. Скорее, это такой день тяжелых воспоминаний, год тяжелых воспоминаний, потому что они...
Да, когда этот дом был изъят, да, вместе с...
А, типография.
Типография, вот печатня, вся вот это издательство было изъято.
Да, но здесь же помещался и жилой дом, жилая квартира.
Целый комплекс, да, зданий получается?
Да, да. Это все было рядом, это было все вместе, как и по сути. Юргенсон был неразрывно связан со своим делом. Все домашние, вся семья, весь род служил на благо издательства и на благо вообще российской музыки.
И как называлось это издательство?
П. Юргенсон.
Издательство Юргенсона.
Да, Петра Юргенсона. В своем завещании он указывал, что все дома его, все его дела, и торговые дела, и производственные, он завещает своим детям, Борису Петровичу, Григорию Петровичу и Александре Петровне, с условием, что они продолжат его дело под его именем с указанным им приказчиком, которому, по всей видимости, он очень доверял и который жил тут же в нашем доме в нижней части палат. Если квартира самого Петра Ивановича и потом его сына старшего, моего прадеда Бориса, находилась во втором этаже палат, то приказчик жил на первом этаже. Вот сейчас мы делаем онлайн-музей дома по гранту мэра Москвы и изучаем все чертежи более подробно, всех годов, всех веков. И я, как Петр Иванович, роюсь в архивах, нанимаю архивного юношу. Это, конечно, не совсем так сегодня. Он мог себе позволить больше, чем я, даже с грантом мэра Москвы. Грант, конечно, скромный. Всего составляет 700 тысяч и 800. Мы 100 тысяч должны получить от Александра Федорова, который нам активно помогает. Это такой, можно сказать, подвижник. Коммерсант, ну, очень радеющий к делу возрождения России. И в основном он помогает делом. Он и помогал писать мне этот грант, и сейчас реализовывать. Очень много тут технических деталей, которых, конечно, мне, как актрисе, закончившей ГИТИС, не подвластно во многом. У него рациональный, логический ум.
Но, тем не менее, вы теперь президент фонда Петра Ивановича Юргенсона.
Да, безусловно, я президент фонда, который мне достался в наследство от моего отца, который его основал. Бориса Петровича Юргенсона-младшего, который здесь, в нашем доме, собственно говоря, и начал возрождать гостиную. Возрождать, когда только родилась моя дочь Августина Юргенсон, Августа в крещении, да, последняя пока вроде, вот, ну, уже, может быть, скоро и ее какое-то потомство появится, уже ей 20 лет, так же, как и фонду. Вот такое вот уникальное совпадение. Фонд и моя дочь Юргенсон родились в один год.
Ну, вот это, конечно, все-таки радостная дата, такие даты. Вот вы сказали о столетии национализации, ну, скажем, экспроприации. Если отобрали нотопечатню, отобрали издательство, то как они его назвали? Ведь они наверняка убрали там имя Юргенсона.
Да, конечно, убрали. Хотя МУСГИС, отдел МУС, там язык сломаешь, впоследствии это всем известное издательство «Музыка».
А вот оно что.
Да.
Оно, наверное, отмечает столетие своего издательства.
Да, именно в этом году в музее бывшем Глинке, да, сейчас он иначе как-то называется, музей музыкального искусства, по-моему, было как раз торжественное справление, или, как правильно сказать, торжественная часть столетия издательства «Музыка». Присутствовали работники, которые уже в почтенном возрасте, которые знают прекрасно историю издательства. Все они прекрасно знают. И директор...
имя Юргенсона там никак не произносилось? Ведь это же было известное на весь мир издательство, которое до революции славилось тем, что, как вот вы сказали, выпускала большая часть нотной продукции, была именно духовная музыка, да? Да и кроме того, это было одно из самых наиболее современно оснащенных издательств в мире.
Нет, конечно, все и работники издательства «Музыка» знают, кто такой Петр Иванович Юргенсон.
И тем не менее справляет только столетие, а вовсе не тот момент, с которого начиналась нотопечатня Юргенсон.
Да, в этом году справлялось столетие именно издательства «Музыка». Хотя, конечно, директор Марк Александрович Зильберквит прекрасно знает и чтит историю Петра Ивановича и создал даже издательство «Юргенсон», в котором у моего папы даже 10% каких-то было. В основном папа принимал участие в том, что помогал найти грант или какие-то средства для издания, например, «Переписка» Петра Ивановича Юргенсона и Петра Ильича Чайковского вышла в новом варианте в издательстве «Юргенсон», созданном именно директором издательства «Музыка». А, конечно, сегодня издательство «Юргенсон» и издательство «Музыка» – это только издательство, да? Юргенсон же, Петр Юргенсон, да, был и крупнейшей российской нотопечатней, которая здесь, в нашем доме, существовала аж до 1965 года. Вообразите себе. Я тоже это узнала не так давно, на наших юргенсоновских чтениях, куда я активно приглашала, и, слава богу, в этом году она пришла, работница издательства «Музыки», такая Рубцова Валентина Васильевна, которая про этот период знает, конечно, много, и есть более старейшие работники, которые знают именно вот технологию производства того периода, да. Нам сейчас для нашего музея онлайн это все понадобится, конечно, потому что отличается, очень сильно отличается сегодняшнее печатание и нот, и
да, да,
книг, конечно. Раньше в издательстве Петра Ивановича Юргенсона работали художники первой руки, такие как Билибин, Бакст, такие как Добужинский. Вот при входе в гостиную вы увидите список из 20 только известных, исследованных, да? А их было гораздо больше. Обложки, которые они рисовали, каждое произведение искусства. И на сегодняшний день, наверное, самая большая коллекция сохраняется в РГБ, бывшей Ленинке. В доме Пашковых находится музыкальный отдел.
Именно там проходят наши юргенсоновские чтения, посвященные исследованию его дела.
А как часто проходят ваши чтения?
Намечалось, что они будут происходить раз в два года, но, возможно, даже и раз в год. Вот сейчас, в ноябре, они у нас были, в конце ноября, 28, 29 и 30 число было заключительной частью здесь, в гостиной Юргенсон. И в этом году они были посвящены как раз дому Юргенсона, как месту, во-первых, первых классов Русского музыкального общества и консерватории, как дому, в котором была крупнейшая российская нота, печатня, но и не только печатня, и торговля, и издательство. Все помещалось в доме Юргенсона и контора. Конечно, представительской, самой известной частью был магазин на Неглинке. В советское время всем известный как магазин «Музыка», та же самая «Музыка», да? Неглинка 14. Но этот дом Юргенсону не принадлежал, он его брал в аренду. И там была одна из первых бесплатных нотных читалин, им созданная.
О, понятно, почему бесплатных. Конечно же, он помнил свое детство и свое стояние на горохе, и то, как он носил воду и помогал своим соседям за деньги, чтобы просто почитать книжку, даже не купить.
Да, конечно. И в его магазине можно было взять ноты. У него были также инструменты. Можно было сесть за рояль и поиграть совершенно бесплатно, посмотреть, какие музыкальные произведения только что были выпущены, какие журналы из Европы пришли. У Юргенсона было все. Не только то, что издавал он сам, но и все, что издавалось самое лучшее и новое. Также в знаменитой нотнице Юргенсона, которая хранилась здесь, в нашем доме, в несгораемом шкапе Юргенсона, как назовет его впоследствии Чайковский, Петр Ильич и Модест Ильич, брат Петра Ильича, нотница Юргенсона включала в себя не только его издания, но и издания тех, кого он переиздавал, издателей, да, а на рубеже 1880-х был экономический кризис, и даже Юргенсон подумывал перейти в товарищество, но рискнул, как часто делал. Ну, по всей видимости, помолясь, я думаю, однозначно. И купил самые новые станки в Европе, самые дорогие и самые производительные. И вот они-то его и спасли. Выйдя на совершенно новый уровень, он стал производить не только лучше, качественнее всех, но больше и дешевле. И, конечно, таким образом он стал самым первым и самым крупным издателем в России, нотным издателем. Вот это все богатство. А Юргенсон издал более 500 русских композиторов, и в том числе неизвестных, да, тогда, таких как Петр Ильич Чайковский, вот, и таких как тогда очень популярных, которые были тогда корифеями для Петра Ильича Чайковского, то есть, например, Глинку, с которым у него были отдельные воспоминания связаны. Когда он еще работал у Стиловского, он видел, как сестра Шестакова приходила к Стиловскому.
Сестра Глинки?
Сестра Глинки, Шестакова, да, приходила к Стиловскому с наследием Михаила Ивановича и просила издать его. Она бедствовала в тот момент, нуждалась. Но Стиловский так ее рассчитал, что она осталась ему должна. Корректуры нынче дороги. Сами понимаете, ей пришлось пойти на этот шаг, но Юргенсон запомнил. И не пройдет 10 лет, как Юргенсон сам станет издателем и выплатит ей несоизмеримо большую сумму, выкупив у Стиловского все права на Глинку. Также он выкупил у многих издателей.
Вы поразительный человек, просто поразительный.
По воспоминаниям сыновей, и, конечно, это особенно чувствовалось в год национализации, это было служением для Юргенсона и было служением для всей семьи. Служением музыке в самом высоком смысле этого слова. Потому что, как человек, знающий наизусть Библию, он прекрасно понимал, что вначале было слово. А слово – это, как вы понимаете, звучание. Это наивысшее то звучание, которое мы, наверное, только слышим в райских обителях, если говорить о высоком слове, да, о высоком звучании музыки. Именно об этом, кстати, говорит профессор Московской консерватории Медушевский. Это о том, что, конечно, для всех гениальных композиторов, а только таких тогда мы слышали, только говоря о гениальных композиторах, мы понимаем, что всегда для них музыка была молитвой. И для Моцарта, и для Баха, и для Петра Ильича Чайковского музыка была возношением к Всевышнему. Это музыка, которая призвана раскрывать человеческие сердца и возводить наисамым, наивысшим областям духа человеческого, который только возможно для каждого индивидуума в отдельности. Никакой другой язык не является столь международным, как язык музыки, особенно музыки гениальной. Будь ты немец, будь ты чех, будь японец или поляк, все равно гениальная музыка всех нас объединит, если мы находимся в одном зале и слушаем ее. Сердца почувствуют ее и услышат, и раскроются. И катарсис, непременная атрибутика вот такого слышания. Конечно, исполнение немаловажно, чтобы музыкант чувствовал то же, что композитор. Именно об этом говорит, кстати, тот же самый Вячеслав Вячеславович Медушевский, когда преподает своим студентам в сегодняшней Московской консерватории, именно о том, что и исполнитель должен посвятить свое исполнение создателю. Тогда мы, зрители, мы, слушатели, услышим то, что задумал гений, то, что услышал. Но еще раз возвращаясь к слову «служение», да, в наивысшем смысле этого слова, я хочу сказать, что в воспоминаниях его сыновей мы можем прочесть, что отец писал, говорил всегда о том, что мы, де, не капиталисты, буржуи, мы, де, богаты только нотными листами у себя на коленях. И так оно и было, потому что когда в 18 году Борис Петрович Юргенсон мог уехать в любую страну, где было представительство. А представительства Юргенсона были во всех европейских столицах, а также даже в Аргентине, в Нью-Йорке и в Австралии. Он остался здесь, в России, будучи истинным патриотом, но передал все права на издание русской музыки своему представительству в Германии, преследуя одну единственную цель – распространение русской классической музыки, дабы Европа не перестала знать русскую музыку. А иначе бы как продолжили знать и Чайковского, и Рахманинова, и Танеева, и всех, кто уже был даже позже, а второй Юргенсон, Борис и Григорий издавали следующее уже поколение. Это был единственный выход из положения, который не давал никакой прибыли и давал только одно – служение в самом высоком смысле этого слова.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали передачу, посвященную Петру Ивановичу Юргенсону, знаменитому издателю, нотопечатнику, книготорговцу нотными изданиями, одному из ближайших лучших друзей Петра Ильича Чайковского. Кстати, он его именно и открыл для музыкального мира. О своем предке вам рассказала Анастасия Борисовна Юргенсон, президент фонда Петра Ивановича Юргенсона. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Бог!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –